Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Совсем недавно я нашел такую фразу, пародию на ответ, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. В одной сказке мы помним это. Но ответ был совершенно удивительным. Отец сказал, что понятие добра и зла, то есть что такое хорошо, что такое плохо, устанавливается нашим обществом, и как бы все в мире относительно зависит от того, как смотрят окружающие на все. То есть если человек считает, что это хорошо или что это плохо, это еще не значит, что это действительно так. Сегодня у нас в студии Ваня Белютин. Привет.
Всем привет.
Вот ты, Вань, как считаешь, вот добро и зло, оно в наших головах или все-таки есть действительно какие-то критерии, есть, проще говоря, истина?
Я думаю, все-таки оно в наших головах. Ведь мы это делаем, мы это думаем.
Вот интересно, а почему?
Мне так кажется.
Хороший ответ. Все равно ответ очень интересный, потому что я считаю по-другому. Мы с тобой люди православные. Мы прекрасно знаем, что добро и зло — это понятия такие устоявшиеся и придуманные не человеком. Вот. Мы можем вспомнить, например, сотворение человека, Адама, который нарушил заповедь. Вот, он поступил плохо. Он нарушил первую заповедь Христа. Вот. Это же не значит, что Адам придумал себе что-то, что вот плохо. То, что вот он яблоко съел. Вот. И точно так же и мы с тобой, у нас есть какие-то... Ну, вот у нас есть в первую очередь заповеди, и уже по ним мы делим, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Ты со мной согласен в этом?
В чем-то да.
Ну, а в чем нет?
Я могу сказать, в чем я согласен, в чем не согласен, мне как-то затруднительно ответить. У меня в голове другой вертится, не могу это как сформулировать, чтобы тебе было понятно. В голове это могу представить, а в мыслях выложить не могу словесно, словесной формулировкой.
Ну скажи, что тебе понятно?
Мне понятно, переубедило меня то, что все-таки это заложено плохо, хорошо.
Ну, то есть не мы это себе придумываем.
Ну, да.
Потому что, допустим, вот убийцы, они же ведь не скажут тебе вот так, как я тебе скажу, например. У нас будут разные понятия добра и зла. Убийца, он уже совершил преступление.
Для него это уже среднее, для него это уже не зло.
Да, он уже все в других красках видит. Так ли это? Вот мы сейчас спросим у батюшки. Сегодня у нас в студии отец Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Вот как вы считаете, все-таки добро и зло — это понятие, которое мы придумываем и мы устанавливаем, или все-таки это истина? Есть определенная истина,
которая... Тут, видите, немножко, может, я бы так формулировку вопроса немножко бы подправил, да, то есть всякое добро от Бога, да, отец лжи и, соответственно, всякого зла, да, источник — это от сил зла. Так вот, да. Человек для себя вполне может, например, какие-то определенные, ну, какие-то принципы жизни выстраивать. Эти принципы жизни могут как быть определенными злодейскими, могут быть и добрыми. То есть, да, человек живет в каком-то определенном обществе, как ты сказал, и он, соответственно, это общество может, ну, какую-то иметь определенную градацию этих положений о добре и зле, пониманий. Да? То есть какое-то общество вполне, например, может для себя, ну, современное общество может быть как-то меньше, а вот исторически мы знаем, да, что, например, было такое общество, которое убивало детей, которые рожали слабыми. А другое общество, которое детей своих приносило в жертву. Ведь то общество было согласно, да, и те люди, которые там же не то, что же кто-то, какой-то злодей там завелся, это делал. Нет, все общество было согласно. Именно так. То есть общество вполне могло диктовать какие-то вот эти вот условия понимания добра и зла. Ну, вот можешь себе представить, да, родился ребенок инвалид, да, и мы взяли его, убили.
Я, насколько знаю, это спартанцы
да.
были.
Ну, вот.
А зачем им слабый ребенок? Что он будет делать у них? Они в находах постоянно.
Да-да, я и говорю, что, скажем так, общество вполне может формировать понятие добра и зла. Да? Вот. Добро и зло — это не что-то самостоятельное. Это то, что делает человек. Да? То есть думает, делает, говорит. Я бы на такие три категории бы разбил. Да? Угу. Где-то на уровне мысли, еще если у тебя это пошло, да, то ну, еще где-то можно побороться. На уровне слова уже сложнее. На уровне действия еще сложнее. Вот вынашивает мать младенца. Вдруг не мысль такая, как мне тяжело, как мне сложно. Да? А уж не сделает ли мне так называемое, мы говорим по-православному, убиение ребенка, да, но она думает по своей, может быть, наивности, да, не сделать ли мне, скажем, такое вот хирургическое вмешательство, чтобы которое бы меня избавило от этого. Это мысль. Да? То есть пока еще это на уровне мысли. Уже, скажем так, преступление начинается. Идем дальше. Вот она это проговорила кому-то. Нашлись как за позиции, так и против. Да? Тут уже что Но еще все решаемо. Но если она пошла и сделала это, совсем другая, это уже третья ситуация, да, поэтому мысль, слово, дело, да, вот можно такие градации сделать, разделить на такие градации о нашем, скажем, хорошем и плохом. И тут уже как вот, ну, как человеку неверующий и, не, скажем так, человек скажет, повезет, да, а верующий скажет, тут уже как Бог устроит, поможет человеку, да, либо вразумиться, либо же вот попустит ему какое-то вот впасть. Ну, даже не столько же попустит, да, а, скажем так, не найдет Бог, если так можно Богу приложить такие условия, такие слова, да, не найдет возможности до этого человека все-таки до его сердца добраться. То есть такое тоже бывает, да, то есть человек закрывается и все, не пускает Бога. Вот еще бы я хотел поправить ваши, скажем, такие слова насчет Адама и яблока, да, то есть вот не говорится, что Адам вкусил яблоко, а говорится, что он вкусил плод запретный, да? По исследователям библеистов, это все-таки плод, скорее всего, это инжир. Я бы такую поправочку сделал. И все-таки он нарушил не заповедь Христа, да, а заповедь Бога. Христос к тому времени еще не пришел в мир. Да? То есть Христос придет по библейскому летосчислению спустя 5500 лет, да, как Спаситель. Да? Но от Бога уже прозвучало, да, когда изгонялся Адам. Израиль, это жди Спасителя. То есть Спаситель уже прозвучал, уже Спаситель есть, да, уже Богом все промыслительно, все уже простроено. Вот, ну вот, поэтому это для наших, для нас и для наших радиослушателей, да, мы такую корректировочку внесем. То есть вполне нормально, что мы где-то что-то можем делать, какую-то допустить ошибку, да, но если мы ее исправили, это хорошо, да, даже мы еще более опытные стали. А если мы оправдали эту ошибку. Кстати, добро и зло, да, ведь мы об этом говорим. Можно ведь любое зло, как вы говорите, оправдать, да, и в зависимости от того, какой человек это будет оправдывать. Действительно, может быть, человек, преступивший закон, ну, даже закон государства, он будет по-своему оправдывать свое, что он сделал, свое злодеяние какое-то, да. Вот. А человек, скажем так, ну, морально устойчивый, он как-то по-своему будет говорить, да. То есть тут, конечно, могут быть градации. Опять же, совершенно вы правильно не говорите, да, общество может формировать это состояние. Отсюда вывод, а как быть, где истина? Для верующего человека, для религиозного человека в том учении, которое он исповедует. То есть мы говорим, что наша истина — это сам Христос. Он — путь, жизнь, истина. Вот. Поэтому мы ориентируемся на Христа. И не просто это какое-то, ну, такое, что ли, воображение, а это реальное действие. Христос пришел в мир. Он жил, проповедовал, ходил, говорил, обличал. Пожалуйста, ориентируйся. Есть на что ориентироваться. Вот в этом смысле очень хорошо, да? То есть на что ориентироваться человеку, ну, скажем так, живущему, ведущему, не такой, ну, такой вот исповедующий неверие. Ну, на что? На какое-то философское учение, на какое-то житейское разъяснение, мудрость на какую-то житейскую, на какое-то свое внутреннее чувство. На что?
На совесть.
На совесть, вот. А ведь совесть тоже может договориться, да, как-то оправдаться. Сказать, что, ну, вот я сделал, да, плохо, конечно, меня совесть мучает, да, а вот сосед-то хуже делает. И раз совесть лишь успокоилась. На какой-то момент. Снова. А вот если совесть не успокаивается, и человек все-таки решается исправить эту ситуацию, то, опять же, наверняка он придет к какому-то религиозному осмыслению этой ситуации. Но он может, совесть, да, известная ситуация, что совесть можно сделать так, чтобы она не говорила. То есть вот оправдываться. Нет, ничего, говорят, хуже, чем оправдание. В свое время Адам на предложенное Богом действие, врачевание ситуации стал оправдываться. А не вкушал ли ты? Да, вкушал, прости меня, Господи. Все. И стало бы развиваться по-другому история человечества. Да, вкушал, но я не виноват. Оправдался. Это жена, которую ты мне дал. Еще и Бога обвинила все. Да, то есть вот ситуация. Поэтому оправдание, когда тебе совесть подсказывает, это вот очень плохо. То есть человек не может действительно выйти из этой ситуации и совесть ему раз за разом будет говорить. Если человек будет свою совесть усыплять, то он может, в конце концов, достичь своего этого результата, и совесть перестанет его обличать, что самое-самое печальное.
Но это уже совсем преступники, да?
Да, ну, я бы уж не стал сразу же вот как бы так вот категорично говорить преступники или еще что-то. Такое выражение от людей, которые бывали вот в местах заключения, что неверующие бывают люди, у которых срок не очень большой. Бывает. А вот после уже срока такие большие срока, 10 лет, это, как правило, все верующие люди. То есть, когда человеку есть время задуматься, когда человеку есть переосмыслить все, когда есть вот этот вот длительный срок, да, вот редко такое, это говорю, вот я не, как бы не свои слова-то говорю, я как раз разговаривал с людьми, которые бывали вот в местах, где вот люди, преступившие закон, находятся. Они говорят, что редко бывает такое, чтобы человек с большим сроком был неверующим. Очень часто. А уж те люди, которые помилованы, которые приговорены там в высшей мере, да, сейчас это пожизненное заключение, там очень много верующих людей, то есть переосмысливших свою жизнь. То есть такое тоже бывает. Поэтому не стал бы я так категорично, что люди там какие-то преступники.
Ну, я имею в виду те, которые вот, так скажем...
Скажем, преступник недавно, всякий, кто да, совершает какое-то противоправное действие и заглушает свою совесть. Тот вот он сделал противоправное действие. Ну, есть возможность исправиться. И совесть ему об этом подсказывает. А он начинает в игрушки играть, да, то есть делать так, чтобы совесть молчала, и себя оправдать, чтобы не было больно. Больно же, когда совесть обличает. Тяжело, как-то надо вот что-то сделать, она тебя гнетет и гнетет, грызет и грызет. Вот. Выход первый — это через покаяние к Богу. Второй — через отчаяние, ну вот, куда-то там, неизвестные просторы. Неземные.
Я немного вернусь назад, ага. На детоубийство. Допустим, такую ситуацию. Матери сказали, ваш ребенок пожизненный инвалид. Простите за мою грубую формулировку. Фарш. Угу. Вообще, вот, можно сказать, безжизненный. Одно, что у него есть, отобьется сердце, и все. Не думает ничего. И чтоб ему не портить жизнь, она решает пойти вот на эти крайние меры. Угу. Добро ли это или зло? Ведь она, с одной стороны, хочет помочь ребенку, чтобы ему не мучиться в дальнейшем.
Ну, видите, если ребенок не был нормальным, а потом стал не вот фарш превратился, да, ему сложно сравнить. То есть он рождается в таком состоянии, если он рождается, то как бы для него это нисколько, никакая вот, ни сложность, ни нагрузка, никакое вот ни тяжелое положение. У него не было ничего другого. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, может ошибаться. Да, то есть он предсказывает, да, что это рождается фарш, да, а это рождается, может, и нормальный человек. это во-вторых. В-третьих, если мы родили нормального человека, и вдруг он заболел, то есть надо ли нам говорить, что нам нужно его за это лишить жизни, да, чтобы он не мучился? Опять же, нет. Четвертое. Это уже третье.
Это уже,
да?
Мне кажется, уголовно наказуемо, если ребенок родился.
Да, том-то и дело. Том-то и дело. Почему?
А пока он не родился, пока не поздно.
Пока он же живой, почему мы имеем право на него распространять свое какое-то действие? Да, на живого ребенка, живущего во чреве, о котором кто-то говорит, что он, ну, не имеет нормально, не будет иметь нормальную жизнедеятельность. Четвертое.
Если... Хорошо, основываясь на генетические. Бабушка у них была вот такая.
Да, да, да. Вот четвертое. Я как раз вот хотел вот это подвести итог. Если Господь допустил это зачатие, то значит, вот зачинать, не зачинать ребенка, это дело мужа и жены. Но если зачатие допущено Богом, да, значит, уже там уже не власть людей, родителей, уже не власть, а уже власть Божья. Поэтому не сам человек в мир приходит, не сам должен уходить. Во многом часто так бывает, что рожденный вот такой ребенок, даже рожденный изначально инвалидом, это прекрасное действие для исправления родителей. Да, то есть такие родители, проявляя заботу, спасаются. То есть с религиозной точки зрения это, ну, очень такой хороший стимул для спасения. Да. То есть человек, проявляя заботу о, казалось бы, нежизнеспособном, ну, таком вот своем чаде, проявляя заботу. То есть родители, такие вот страдания, они родителей исцеляют от каких-либо, ну, духовных и душевных болезней, помогают преодолеть грех, может быть, исправить что-то, сделанное ранее. Да, то есть, вот, может быть, что-то было в жизни такого недоброкачественного, да, и вот сейчас оно так, в такой форме выразилось, да, и человек вдруг это понимает, говорит, так ведь что же я, кого я обвиняю, кому я говорю, да, что я это, то есть, мне же вот это вот как раз для исправления того, может быть, деяния, да, которое я когда-то сделал, да, или которое было в моем роде, или еще что-то. Вот бабушка, да, мы сказали, бабушка была в таком же состоянии, то есть генетически, а ведь человек не в безвоздушном пространстве растет, живет. Это же его, так скажем, родословное древо. Если в этом родословном древе был такой же такой факт, значит, где-то есть какой-то изъян. Значит, надо кто-то когда-то не покаялся в чем-то, да, еще раньше. И этот грех на этом древе продолжает давлеть, и так или иначе вот такая ситуация.
И что нужно делать? Исправлять его?
Ну вот рождение, во-первых, сохранение такого ребенка, даже несмотря на то, что... То есть в каком случае... допускается вообще, вот, значит, скажем, лишение, ну, скажем, прерывание беременности, только когда есть угроза матери, что она может умереть. Вот в этом случае бывает, что принимается такое решение. Только в этом. Тем более, когда мать уже имеет детей, когда она уже, ну, получается, в семье, да, и потеря вот матери для семьи намного сложнее, чем потеря ребенка будет. Вот в этом случае, да, лишь все остальное не принимается. Поэтому если нет угрозы для матери, то есть тут надо действовать другими методами, а не с помощью того, чтобы дозволять кому-то лишить жизни то, что в чреве находится.
Спасибо, батюшка, за то, что сегодня пришли к нам в студию, помогли нам, нашим радиослушателям разобраться в этом вопросе. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был отец Александр Дубасов. Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи, до свидания.
Также сегодня был Ваня Белютин.
Всем пока.
Я Павел Дервиш. Всем спасибо, до свидания.